Радіо «Свобода», «Время і мир», аналітичний журнал. Сьогодні в випуску. Что знают россияне сегодня о трагедии на Дубровке 8 лет назад? Военное досье WikiLeaks и политическое противостояние в Ираке. Первые и очень предварительные итоги всероссийской переписи. И что даст жителям приграничных районов Литвы и Беларуси безвизовый режим? Все эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. К 8-й годовщине трагедии в театральном центре на Дубровке аналитический центр Юрия Левады провел всероссийский опрос. Только 9% респондентов уверены, что власти говорят правду о событиях тех трех октябрьских дней, а 74% думают, что правду так или иначе скрывают. Похоже, что так действует на общественное мнение общая атмосфера недосказанности вокруг этого теракта. До сих пор засекречен даже состав газа, примененного при штурме здания, в котором террористы удерживали заложников. Нет единого мнения по поводу количества жертв. По официальным данным, это 129 человек, по неофициальным – 174. Рассказывает Вероника Баде.
38% опрошенных полагают, что теракты на Дубровке и в Беслане были полной неожиданностью для российских спецслужб, а большинство, 44%, уверены, что спецслужбы знали об их подготовке. Об отношении к трагедии на мюзикле «Норд-Ост» Борис Дубин, заведующий отделом социально-политических исследований Левада-центра.
Нельзя сказать, чтобы современные россияне, все-таки уже через 8 лет после случившегося на Дубровке, разобрались в том, что это было, почему это было, как это проходило и так далее. Плохо разобрались, ну, потому что, вообще говоря, считают, что случившееся затемняется властью, и власти не говорят всей правды. С другой стороны, российское общество так уж устроено, что оно, что называется, плохо помнит. И не очень склонно разбираться в подробностях, не очень обращает внимания. Ведь в самом 2002 году, по нашему опросу, это было главным событием тем года по представлениям россиян. Тем не менее, проходит год, несколько лет, и большинство россиян уже плохо помнят о том, что происходило.
А какие чувства вызывают у россиян память о таких терактах, как Дубровка или Беслан?
Ведущее чувство – это, конечно, чувство уязвимости, незащищенности, с одной стороны, и слабой, непрофессиональной, несосредоточенной работы тех служб, которые, вообще говоря, должны были бы поддерживать порядок в России. То есть, с одной стороны, слабость, неэффективность власти, и с другой стороны, чувство собственной уязвимости того, что человек и его семья могут оказаться жертвой террористического акта.
Вот существуют эти чувства, вот существует некоторое понимание того, что тогда происходило, может быть, не полное, но все же. А что из этого следует? Понимают, а дальше что?
В общем, реакция в этом смысле более-менее привычная. Понимать понимают, делать мало что делают. В этом смысле давление общественного мнения, давление разных групп российского населения на руководство, на разные ветви власти и так далее, с тем, чтобы ситуация вот с незащищенностью, уязвимостью людей реально менялась. Действия эти крайне слабые, а то, что происходит в самом руководстве, в том числе там в руководстве милиции, в руководстве спецслужбами и так далее, ну, показывает, что реформировать эти институции руками самих членов этих институций, в общем, задача вряд ли выполнима.
Что это говорит нам о российском обществе?
Российское общество неспокойно, встревожено. Таким привычным горизонтом его существования является чувство небезопасности в смысле терактов. И с другой стороны, чувство своей слабой способности влиять на ситуацию, будь то экономическая ситуация, а тем более уж ситуация политическая или ситуация с безопасностью. Второе, это то, о чем мы уже говорили, это слабая память, невключенность в реальную социальную ситуацию, неверие в возможности ее изменить и очень редкий, слабый опыт действительно реального изменения этой ситуации порождает слабую память. Помнит тот, кто участвует, кто не участвует, кто отстраняется, дистанцируется, скорее всего, не помнит или даже старается забыть.
Социолог Борис Дубин. Каждый год 26 октября приходят к театральному центру на Дубровке бывшие заложники и те, кто потерял здесь своих близких. У Виктории Заславской погиб 13 13-летний сын.
Для меня это день памяти, день скорби. Каждый раз, когда наступает это число, вольно или невольно, все внутри содрогается.
Бондаренко Нора Петровна. Погиб у меня сын. Ну, это же никогда не забыть. Он у нас единственный был. Мы не живем, а существуем.
Митин Алексей Александрович, сын Максим, погиб. Учился он здесь, в Москве. Был лучшим курсантом военного университета. За это и получил поощрение. Ему дали билет на мюзикл.
Почему стала возможна организация теракта на мюзикле «Норд-Ост»? Вот причины, по мнению россиян. Коррупция среди работников милиции и других органов власти – 33%. Бездействие и плохая работа спецслужб – 31%. Милиции – 13%. И более 20% граждан считают, что подобные теракты в принципе невозможно предотвратить. Об отношении в обществе к трагедии на Дубровке Александр Черкасов, член правления общества «Мемориал». Почему власти не говорят правды о Норд-Осте?
Власти приложили очень много сил, чтобы эту правду скрыть. Причем с самого начала это было заложено объективно. Одна и та же структура, Федеральная служба безопасности, с одной стороны, организовывала контртеррористическую операцию, а с другой стороны, должна была расследовать ход террористического акта и последствия контртеррористической операции. Ситуация конфликта интересов, когда ясное дело, что здесь Федеральная служба безопасности окажется вся в белом. Так, собственно, и получилось. Во всем виноваты были исходно террористы, а газ не был отнюдь причиной смерти 125 заложников. Теперь, правда, по словам активистов из числа заложников, как следует из интервью Дмитрия Миловидова, государство все-таки признает, что первичной причиной смерти людей был газ, но не говорит о его составе и неизвестно, как лечить выживших. Но есть и другие моменты. Например, весь архив материалов по этому террористическому акту и контртеррористической операции в ФСБ уничтожен. Об этом написала в своей статье в пятничном номере «Новой газете» Елена Милашина. При таком подходе, учитывая, что ни одного выжившего террориста не было, все шло к тому, что суда не будет и не будет никакого публичного разбирательства. Родственники заложников погибших не получили доступа к материалам уголовного дела, и таким образом все осталось покрыто завесой тайны. Правда, из-за этого возникли многие мифы. Сумму таких мифов, в частности, опубликовал в своем исследовании профессор Стэнфордского университета Джон Данлоп. Там и про участие спецслужб в этом теракте, и про то, что террористов было значительно больше, и про то, что кто-то из террористов ушел, и так далее, и так далее. Так всегда бывает. Когда нету достоверных сведений, вырастают мифы. Такое отношение к происшедшему не как к событию, подлежащему расследованию, а как к событию таинственному, которое никогда не будет расследовано и понято, оно в обществе, в общем, господствует. Это признание того, что власти что-то скрывают, отнюдь не влечет за собой никакого действия. Оно не породило никакое общественное движение солидарности с жертвами террористического акта. Оно не породило общественное движение, которое могло бы призвать к ответу тех, кто допустил в Москву террористов, и тех, кто допустил гибель такого большого числа людей при уничтожении террористов. Тех, кто ставил своей главной целью уничтожение террористов, а отнюдь не спасение заложников.
Отмечает правозащитник Александр Черкасов. Жертвы теракта и родственники погибших объединились в общественную организацию под названием «Норд-Ост». Слово Татьяне Карповой, сопредседателю организации. На Дубровке у нее погиб сын.
Спустя уже вот 8 лет со дня трагических событий перед нами даже официально еще никто не извинился из правительства за то, что допустили такой теракт в городе Москве. Это не только для правительства должно быть вот это событие, но, естественно, оно должно найти какое-то отражение в их состоянии души. Они должны были, правители, я имею в виду, какое-то внимание уделить нам, какое-то свое отношение к этим событиям проявить, хотя бы извиниться. Что касается материальной компенсации от федералов, получили минимально.
Вот вы лично получили компенсацию?
Мы получали компенсацию в первый год буквально, но дело в том, что это все смешные абсолютно цифры, о которых стыдно говорить. Мы ждем компенсацию от Европейского суда. Не знаю, дождемся или нет, но ждем. Я вот сама сейчас, к сожалению, уже лежу, я лежачая больная, я не хожу, мне отказали ноги.
Лишь немногим пострадавшим на Дубровке удалось получить от государства компенсации. Когда все судебные возможности в России были исчерпаны, люди обратились в Европейский суд по правам человека. Сейчас идет стадия второй коммуникации, то есть обмена состязательными бумагами с российским правительством. Интересы бывших заложников представляет, в частности, адвокат Карина Москаленко.
Государство представляет медицинские заключения, которые говорят, что примененное вещество или газ, как его все называли, оно не повлекло смерти заложников, а заложники доказывают как раз прямо противоположное. И важно, чью позицию позицию примет Европейский суд. Очень важный вопрос о том, нужно ли было вести переговоры с лицами, захватившими такую огромную группу заложников, с целью минимизировать потери. Вы помните, что российские власти все-таки приняли очень жесткую позицию, что мы ни с кем вообще переговариваться не будем, и вообще это не обязанность государства разговаривать с террористами и так далее. Но когда мы думаем больше о жизни людей, конечно, надо прибегать ко всем возможным способам спасения заложников. Все мои доверители по этому делу всегда боролись за одно единственное. Расскажите нам правду о том, как погибли наши близкие, где была ли оказана помощь, то есть все детали этих событий. На эти вопросы следствие не дает ответа, и государство не дает ответа. И вот мы ждали с нетерпением последнего меморандума Российской Федерации. И что мы дождались? Общие фразы, никакой конкретики и уход от ответов на самые острые, самые жесткие вопросы.
Вот по данным социологов, большинство россиян считают, что власти скрывают правду о Норд-Осте. Как вы думаете, почему скрывают?
В отличие от тех, кого опрашивали, я, наверное, точно знаю, что власти скрывают информацию по очень многим вопросам. Я прошла с моими доверителями суды, и вот в этих судах я удостоверилась, что они это скрывают. Но вот я вспоминаю, что один из судей все-таки вызвал главного следователя по этому делу, и мы ставили ему конкретные вопросы, и он от них уклонялся постоянно. И в какой-то момент он уже просто гаркнул на меня и сказал: «Я не буду отвечать больше на ваши вопросы». И после этого он замолчал. И я когда апеллировала к судье и говорила: «Ну, ваша честь, все-таки вы пригласили свидетеля, свидетель обязан отвечать на вопросы». Судья сказала: «А как вы думаете, что я могу сделать с ним? Они хотят, чтобы мы знали правду, чтобы заявители узнали правду о том, как погибли их близкие, почему погибли их близкие, почему убили всех террористов без исключения. И теперь нет ни свидетелей, и нет людей, которых мы имели право видеть, не только заявители, но и мы, гражданское общество, имели право видеть на скамье подсудимых и требовать от них ответа, что они натворили». Совершенно очевидно, что власти были заинтересованы в сокрытии информации. Если мы не научились ничему в деле Норд-Оста, то дальше случился Беслан. Понимаете, а мы все еще ничему не научились.
Так думает адвокат Карина Москаленко. Боитесь ли вы крупных терактов в вашем городе? На вопрос корреспондента «Радио Свобода» отвечают жители Липецка.
Да, я боюсь терактов в своем городе, потому что это мой город, здесь мои родные, близкие, друзья. Это может произойти где угодно. Я считаю, что Липецк не исключение.
Мы крупных терактов не боимся. Если случится, то в любом случае от нас это не зависит. Лучше об этом не думать. Мне кажется, до нас это не дойдет. Наш город не настолько важен в каких-то там планах. Провинция.
Я мама двоих детей. У меня семья. Одному ребенку у меня 4 года, другому 15. Но от того, что один взрослый, мне не становится менее страшно. Конечно, страшные события по всему миру происходят. Когда взрываются дома, когда гибнут люди. И говорить о том, что обыватель может об этом не задумываться, мне кажется, просто кощунственно. Тем более, не так давно происходили события и в Беслане. Я еще помню события, когда взрывались дома и в Москве, и в Буйнакске. Поэтому для Липецка это, я считаю, тоже очень большая проблема, потому что у нас есть и стратегически важные какие-то объекты, которые как раз могут заинтересовать террористов.
Люди все время до самого последнего момента думают, что это не коснется именно их семьи. Поэтому я, как и любой нормальный человек, естественно, опасаюсь за свое здоровье, за свою жизнь и за жизнь и здоровье своих близких. И поскольку Липецк можно назвать городом молодежи, и за их жизнь страшно вдвойне, потому что молодежь – это и массовые мероприятия, и скопление у каких-то культурных объектов, площади, дворцы спорта и так далее. То есть, естественно, я боюсь, естественно, я не хотел, чтобы это произошло в моем городе.
С жителями Липецка беседовала корреспондент «Радио Свобода» Оксана Загребнева. По данным социологов, российское общество сильно опасается терактов. При этом на вопрос, что более важно в случаях, когда террористы захватывают заложников, только 20% граждан отвечают, что самое главное – ликвидировать захватчиков, даже если это приведет к человеческим жертвам. Подавляющее большинство, 67%, уверены, что важно любой ценой избежать крови, пусть даже для этого придется выполнить требования террористов. Это мнение остается в обществе доминирующим на протяжении всех 8 лет со времени теракта на Дубровке.
Подробнее об этом Вероника Баде будет говорить в программе «Общественное мнение» в воскресенье 31 октября в 13 часов по московскому времени. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунда.
Почему американские военные согласились передать тысячи заключенных иракским силам, которые столь откровенно повинны в систематических пытках и издевательствах над узниками? И эта передача полномочий происходила в период между январем 2009 и июлем этого года. В этом соглашении о передаче тюрем и заключенных, достигнутом между американскими военными и иракской стороной, не было оговорено никаких гарантий соблюдения прав человека. В свое время мы призывали внести в документ эти гарантии, но не получили никакого ответа от американских властей. А теперь, как мы понимаем из документов, опубликованных в результате утечки информации, даже в то время американские военные сообщали командованию о серьезных случаях пыток и надругательств над заключенными, которые проводили иракские охранники. Возникает только вопрос, что случилось с этой информацией? Что было сделано на основе этой информации? Эти факты расследовали? О них сообщили иракскому правительству? Соединенные Штаты что-нибудь предприняли? И как они могли продолжать передачу заключенных иракской стороне в этой обстановке, присущих иракским силам безопасности, систематических и повальных надругательств?
Сотрудник правозащитной организации «Международная амнистия» Малком Смарт задает именно те вопросы, которые и должны следовать из опубликованных интернет-сайтом WikiLeaks 400 тысяч секретных документов об иракской войне. Потому что на самом деле новой информации в них мало. В основном это подтверждение того, о чем все говорили, что подозревали, к чему приходили в результате анализа развития ситуации в Ираке. Возможно, единственная новая информация в них – это данное количество гражданских лиц, погибших в ходе внутреннего гражданского конфликта. Напомню, как представил эту информацию создатель WikiLeaks Джулиан Ассанж на пресс-конференции в Лондоне.
В этих материалах документация смерти 109 тысяч человек. Заявлено, что в конфликте погибли 66 тысяч гражданских лиц. Работая с ресурсом Iraq Body Count, мы выявили около 15 тысяч ранее незадокументированных и неизвестных случаев смерти гражданских лиц в ходе насилия в Ираке.
Iraq Body Count – это неправительственная организация, которая ведет подсчет погибших в Ираке, опираясь в основном на данные официальных лиц, полиции и прессы. Эти 15 тысяч человек погибли, как следует из анализа, проведенного организацией, в результате заказных убийств, выстрелов, сделанных на ходу из машины, перестрелок на блокпостах, а также пыток и истязаний. Это единичные смерти. И подсчеты WikiLeaks, как заявила в интервью моим иракским коллегам министр по правам человека Ирака Виджан Михайл, совпали с данными ее ведомства.
Что касается количества погибших в Ираке, то мы уже опубликовали наши данные за период с 2003 по 2009 годы. Мы, иракское правительство и Министерство по правам человека считаем, что число погибших составляет 101 тысячу человек, то есть достаточно близко к тому, что указывает WikiLeaks.
За спорами по поводу данных жестокой статистики войны в Ираке и за словесными перебранками по поводу легальности и оправданности устраивать такие утечки секретной информации, незаметно прошло воздействие этой утечки на политический расклад сил в иракской верхушке. Для премьер-министра страны Нури Аль-Малики, чья партия не набрала необходимого большинства на прошедших весной парламентских выборах, но кто был близок к созданию коалиции и к тому, чтобы остаться на второй срок во главе кабинета министров, утечка WikiLeaks – политическая подножка. Пытки заключенных, о которых идет речь в досье, это в основном пытки суннитов шиитскими силами, подконтрольными премьеру. Пик разгула пришелся на 2006-2007 годы, пик межконфессионального конфликта в стране. Аль-Малики и тогда обвиняли в том, что он слишком долго ничего не делал по поводу бесчинств шиитских боевых отрядов клерика Муктады ас-Садра. Эта шиитская милиция, в конце концов, была разбита правительственными силами. Сам ас-Садр удалился в иранский город Кум. Теперь именно в этот город и при поддержке Ирана ездил посланник нынешнего премьер-министра с предложением к ас-Садру вступить в коалицию. Иными словами, история повторяется. Иракское правительство может вновь быть сформировано по этнико-религиозному принципу – шииты плюс курды. И, как и в прошлый раз, в 2006 году, сунниты почувствуют себя ущемленными, поддержка Аль-Каиды будет возрастать, спираль насилия раскручиваться. утечка WikiLeaks в каком-то смысле упредила это развитие событий. Не случайно помощник премьер-министра Аль-Малики Али Аль-Мусави начал в интервью нашей радиостанции в первую очередь отрицать незаконность арестов, не говоря о том, что арестованные сунниты, и уж тем более не акцентируя внимание на проблеме пыток.
Все эти разговоры о задержанных звучат так, как будто эти задержания проводились незаконно. Это не так. Мы опровергаем все средства массовой информации, которые распространяют данные о том, что хоть одно задержание было произведено незаконно.
Некоторые приближенные к Аль-Малики в последние два дня в интервью прессе заявляли, что утечка WikiLeaks – это преднамеренная кампания с целью отстранить Аль-Малики от власти. С таким же заявлением выступило во вторник и правительство Ирана. Представитель министра иностранных дел заявил, что, цитирую, у него есть серьезные сомнения относительно подозрительных разоблачений WikiLeaks. Конец цитаты. Документы показывают, что Иран снабжал оружием отряда Ас-Садра и еще одну шиитскую организацию. Дошло до того, что стали появляться слухи, что США преднамеренно это сделали, чтобы подорвать влияние Аль-Малики, отношения с которым у Вашингтона в последнее время ухудшились. Это, конечно, сильное преувеличение, но утечка на самом деле дала серьезные аргументы противникам Аль-Малики и партии Аль-Арабия, которая набрала больше всех голосов на выборах, опираясь на политическую, а не на конфессиональную платформу. Сторонник партии Аль-Арабия Ахмед Аль-Алвани.
Это очень серьезный вопрос. Речь идет о человеческих жизнях. И надо смотреть проблеме в лицо. Есть Международный уголовный суд, который в данном случае должен принять меры. Любой, кто совершал преступление против человечности, должен предстать перед судом, будь то представитель власти или обычный подчиненный.
Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей час.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященной книгам и писателям.
В среду в 9 вечера, в четверг в 6 утра и в 2 часа дня. Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22:30. Коротко об основных новостях к этому часу. Число жертв цунами на западе Индонезии достигло 113, десятки людей числятся пропавшими без вести. Сообщается о все больших разрушениях. Землетрясение произошло в понедельник вечером, его магнитуда составила 7,5, оно вызвало 3-метровую волну, которая смыла сотни домов в прибрежных селениях. В Москве около 500 человек приняли участие в траурной акции в память о погибших в результате захвата заложников в театральном центре на Дубровке. Глава Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин ходатайствует о лишении депутатской неприкосновенности Ашота Егиазаряна. Соответствующий запрос направлен генпрокурору Юрию Чайке. Депутат Госдумы от ЛДПР Егиазарян подозревается в мошенничестве в особо крупном размере. В Париже у здания Сената Франции около 1000 студентов собрались во вторник в знак протеста против пенсионной реформы. Аналогичные акции состоялись и в других французских городах. Волна забастовок в стране идет на спад. Профсоюзы заявили, что вынуждены сменить тактику и будут бороться за принятие поправок к закону. Глава Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано призвал во вторник Иран предпринять конкретные шаги для выполнения своих международных обязательств в области нераспространения ядерного оружия. В Армении арестован предполагаемый организатор преступной группы хакеров, распространителей компьютерных вирусов. В Польше дело о задержании одного из лидеров чеченских сепаратистов Ахмеда Закаева считается закрытым. Апелляционный суд в Варшаве подтвердил законность отказа окружного суда оставить под стражей Закаева, который был задержан 17 сентября, когда приехал в Польшу для участия во Всемирном конгрессе чеченского народа.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Первые и очень предварительные итоги всероссийской переписи. И что даст жителям приграничных районов Литвы и Беларуси безвизовый режим. Завершился основной этап всероссийской переписи населения, когда сведения об отдельных людях собирались при непосредственном контакте с ними. Теперь пересчет продолжается по более упрощенной схеме, а затем анкеты обработают и лишь после этого обнародуют самые первые цифры. Так что речь сегодня пойдет о совсем других итогах. Цикл рассказов о переписи завершает сегодня Лиля Пальвелева.
Подытоживая ход переписи, глава Росстата Александр Суринов заявил, массовых отказов среди населения не было. Отдельные случаи, связанные с недовольством отдельных людей, не в счет. Однако, судя по поступавшим из разных мест и в течение всех 12 дней сообщениям корреспондентов «Радио Свобода», складывается совсем другая картина. Вот лишь несколько примеров. Из-за конфликта с Кировской городской администрацией 6 тысяч местных жителей, работников двух автопредприятий, членов их семей, отказались участвовать в переписи. В Новосибирске молодые родители, объединившиеся в движение «Российским детям доступное дошкольное образование», поступили так же. В числе отказников оказались и обманутые дольщики Москвы. Так что Александр Суринов или плохо информирован, или выдает желаемое за действительное. Еще проблема. Меньше, чем это было в 2002 году, но все же поступают и сообщения о подтасовках. И вот вопрос заведующему сектором Института социологии РАН Владимиру Мукамелю. Всероссийским переписям, как и любым таким грандиозным переписям, можно доверять только с некоторой натяжкой. Еще много разговоров о фальсификациях. Поэтому вот вы, социологи, используете ли эти данные в своей работе? Опираетесь ли вы на них или относитесь к ним со скепсисом?
Одно не исключает другое. Можно относиться к ним со скепсисом и в то же время с ними работать. Дело в том, что с переписью работают не только социологи, с ней работают и демографы, и экономисты, и работники органов госуправления, и местного самоуправления. По сути дела, переписи нет альтернативы. Это единственный, более или менее достоверный источник сведений о населении. Можно сомневаться в тех или иных параметрах переписи, но альтернативы нет. Специфика работы социологов только в том заключается, что перепись дает представление о так называемой генеральной совокупности, на основе которой уже можно делать выборки и проводить исследования с намного меньшими на порядок, на 2-3 затратами, нежели сплошные обследования.
Правильно ли я вас поняла, что речь идет не об абсолютных цифрах, а о некоторых тенденциях?
Конечно, абсолютные цифры, конечно, тоже нужны, потому что для расчета бюджетов, для прогнозов, тех же самых демографических прогнозов, экономических прогнозов, очень важны абсолютные данные.
Да, но в них-то приходится сомневаться. Как провести вот эти коррективы? Как сделать поправку на то, что, допустим, какой-нибудь этнос на Кавказе по численности своей сильно преувеличен?
Я понимаю ваши сомнения, и как раз наиболее критичная, наверное, часть переписи – это оценка численности населения в отдельных регионах, в первую очередь в Северном Кавказе. И специалисты прекрасно понимают, что там и идет некоторое завышение, и возможно. Но проблема в чем? Что отношение к переписи подобно отношению к своему браку. Доверяете ли вы или не доверяете своему супругу, но у вас практически единственный источник информации – это она сама и окружение.
Тем не менее, в эту перепись очень много протестных настроений. С чем вы их связываете?
На мой взгляд, сегодня перепись является аналогом выборов во времена СССР. Отказ от выборов был равнозначен признанию властями своих собственных упущений, и отказников уговаривали, шли им навстречу. Если человек хотел починить водопровод, он отказывался от участия в выборах до тех пор, пока ему это не делали. И, на мой взгляд, сегодня это свидетельство того, что граждане видят заинтересованность государства в переписи.
То есть, когда мы рассматриваем вот эти вот протестные акции, мы можем говорить, что это не только ритуальный жест, но и действительно население может таким образом обратить на себя внимание.
Да, сегодня население в этом смысле относится к переписи серьезно, потому что оно в глубине души понимает, что это нужно государству, это нужно сегодняшней власти, а потом отдельным людям, в отличие от выборов. Граждане прекрасно понимают, что пойдут они на выборы или не пойдут. Это ничего не изменит. А вот неучастие в переписи – это своеобразный протест. Другое дело, что не надо смешивать государство, точнее, власть, которая всегда привязана к конкретному периоду времени, с обществом. Общество будет базировать свои оценки социальных процессов на протяжении ближайшего десятилетия, опираясь исключительно на данные этой переписи. Другой не будет в ближайшие 10 лет.
Ну вот видите, один из аргументов, к которому прибегли новосибирцы, протестующие против переписи, что была она в 2002 году, а детских садиков больше не стало, их стало даже меньше. Так может, она и вообще не нужна?
Ну, не надо связывать действия конкретных властей с переписью. Дело в том, что на основании переписи строятся демографические прогнозы. И в 2002 и в 2003 годах было ясно, что ожидается всплеск рождаемости после 2006 года. Но иногда властям местным было выгодно перепрофилирование детских садов. Власти не оперируют периодом времени 8-9 лет, правильно?
Ну, по-разному бывает, в зависимости от того, какие проекты.
Ну, скажем, возьмем ситуацию 2003 года. Власть знает, что вот эти помещения детских садов простаивают, они излишны. Если бы они посмотрели демографические прогнозы, они бы увидели, что через 4-5 лет ожидается всплеск рождаемости. Но им было выгоднее идти на перепрофилирование этих детских садов.
На тот момент?
Да, на тот момент, разумеется.
ООН рекомендует проводить переписи населения раз в 10 лет, причем желательно в годы, оканчивающиеся цифрой 9 или 0. Согласно российскому законодательству, перепись должна быть не реже, чем один раз в 10 лет. За комментариями обратимся к директору Центра миграционных исследований Жанне Заянчковской.
В принципе, через 5 лет надо проводить. 10 лет – слишком большой срок для уточнения той же возрастной структуры населения. И раньше в СССР проводились выборочные переписи пятилетние. Кроме того, если в стране очень большая миграция, или страна принимает очень много иммигрантов, как всегда, там среди них очень много людей неучтенных, то тоже очень важно знать, какая численность населения даже в каждом регионе, для того, чтобы правильно определить фонды потребления и другие социальные показатели, которые сопряжены с населением. Поэтому бывает, что, скажем, через 5 лет проводится, так сказать, микроперепись с 5% выборкой большой для уточнения тех или иных данных, которые актуальны, допустим, на тот момент. 10 лет по мысли ООН – это такой максимальный срок, который должен проходить между переписями для того, чтобы данные были более или менее точными.
А, это предельный срок.
Как бы, да. Такое решение приняла ООН, и задача ООН, конечно, синхронизировать в глобальном масштабе все переписи. для того, чтобы динамика была сопоставимая. Но, кстати, вот у нас в стране не получается синхронизировать в соответствии с рекомендациями ООН. Мы все время, ну, еще и в СССР, то на год раньше, то на год позже. Это и нам очень неудобно, потому что, когда 10 лет проходит, очень легко считать все среднегодовые показатели и все. А когда 11 лет, а между другими переписями 9 лет, сейчас даже 8 лет, очень неудобно аналитическую работу проводить.
Как сообщает Александр Суринов, материалы для аналитической работы будут подготавливаться таким образом.
Мы будем получать информацию из переписных листов после их обработки. Скажем так, получился том, посвященный той или иной теме, семейному положению, образованию, национальностям. И информация будет выдаваться в виде тома, на бумаге, в виде электронных различных версий. И этим мы будем заниматься, ну, где-то полтора года.
По текущим оценкам Росстата, население России – это 141 миллион 900 тысяч человек. Однако переписи всегда вносят в такие цифры существенные коррективы. Причем собраны еще не все данные. В экстренном порядке перепись решили продлить в пострадавших от наводнения районах Кубани. А то, что только в декабре переписчики доберутся до некоторых отдаленных территорий страны, было объявлено заранее.
За ходом основного этапа всероссийской переписи в программе «Время и мир» следила Лиля Павелева. Продолжим после объявлений.
Свобода среди ваших друзей. Facebook, ВКонтакте, Живой журнал, YouTube, а также Twitter и Yahoo. Нас можно найти везде. Читайте, слушайте, смотрите и обсуждайте вместе с друзьями. Радио «Свобода» всегда онлайн.
«Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Смерть юриста Сергея Магнитского.
Вы не расслышали из-за плохого сигнала. Вам показалось интересным, но вы пропустили начало. У вас есть вопросы. Вы не можете не высказать свое мнение. Вы хотите знать больше. Все эти проблемы можно решить, зайдя на страницу программы «Время и мир» в интернете. Свободанews.ру. Достаточно кликнуть на «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Говорит Радио «Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Недавно в ходе визита президента Литвы Далии Грибаускайте в Минск было подписано литовско-белорусское соглашение об упрощенном порядке пересечения границы жителями приграничных районов. Этого давно ждали граждане обеих стран, имеющих общую границу, общую многовековую историю и культуру, развитые экономические и просто человеческие связи. Как оценивают подписание договора, который, впрочем, еще должны ратифицировать парламенты Литвы и Беларуси, в Вильнюсе, рассказывает наш корреспондент Ирина Петерс.
Когда новый порядок вступит в силу, им смогут пользоваться жители приграничной 50-километровой зоны. Здесь со стороны Литвы проживает примерно 800 тысяч человек, со стороны Беларуси 600 тысяч. В приграничную зону Литвы попадает столица Вильнюс и такие города, как Друскининка, Игналина, Шульчининка, Висагенас, Зарасай, а в Беларуси Гродно, Лида, Островец, Ашмяны. Документ будет выдаваться на срок от 1 года до 5 лет. Для получения его потребуется обратиться в консульское учреждение. Срок оформления разрешения – 20 дней. Стоимость его – 20 евро. Бесплатно разрешение будут выдавать детям до 6 лет, студентам дневных отделений и лицам старше 60 лет. По этому разрешению житель приграничной зоны сможет находиться по другую сторону границы до 90 дней в течение полугода. Вместе с документом человеку будут предоставлять точную информацию, где он может передвигаться. За соблюдением правил будут наблюдать сотрудники, которые сейчас и готовятся к выполнению своих обязанностей, когда договор вступит в силу. Я спросила министра иностранных дел Литвы Аудрониса Ажубалиса, как будет осуществляться контроль за передвижением граждан с такими разрешениями, ведь каждому человеку контролера не представишь.
Определенные меры принимаются соответствующими институциями как с литовской стороны, так и белорусской. Другое дело, что санкция может быть очень простая. Перешагнул границу, которая будет обозначена очень ясно. И люди будут знать. Ну и прощай разрешение. В черных списках и все. Изучили практику Украины и Словакии. И видим, что никакого там наплыва не было. Выдача этих документов, она регламентирована. И не так, чтобы ты вот пришел, взял какую-то записку и пошел.
Все-таки это вызов для Европейского Союза, для шенгенской границы.
И был вот этот регламент, принят в 2006 году. Я его называю регламентом встречи родственников, посещения могил и посещения церквей. Это человеческое, прежде всего, общение между людьми, которых вот эта граница поделила.
Министр иностранных дел Аудронис Ажубалис. Итак, при вступлении нового договора в силу, а это, скорее всего, будет в середине следующего года, жители белорусского Гродно смогут ездить без визы в Друскиненкой. Кстати, сейчас для белорусов литовская, то есть шенгенская виза, стоит 60 евро, а жители Ашмян – в Вильнюс и наоборот. Естественно, очень рады новому соглашению бизнесмены. У Беларуси с Литвой солидный товарооборот. В прошлом году он составил 566 миллионов долларов. В Беларуси сейчас привлечено более 150 миллионов долларов литовских инвестиций. И их объем растет. Работает более 400 предприятий с участием литовского капитала, а в Литве более 200 белорусских предприятий. Однако явная польза, особенно в экономической и гуманитарной сферах, от упрощенного приграничного режима, по мнению некоторых, может обернуться потерями для литовской казны. Экономист Раймондас Кудис в интервью литовскому радио сказал, в госбюджет поступит меньше акцизов на горючее, алкоголь и сигареты, разница цен на которые в Литве и Беларуси существенна. Речь идет не о контрабанде, а о легальном провозе, скажем, полного бака горючего. За один рейс можно сэкономить 100 литов, примерно 30 евро, только на этом. И государство получит меньше сборов, придется поднимать налоги, чтобы, к примеру, платить пенсии. На это министр иностранных дел Аудронис Ажубалис сказал, что ответственное ведомство готовится к тому, чтобы жители не злоупотребляли новым порядком. У нас есть хороший пример Польши и Украины. Поляки не ощутили давления на акцизные товары. Немцы, например, не разрешает жителям приграничных районов других стран завозить алкоголь, уточнил он. Говорит глава парламентской группы за демократическую Беларусь Сейма Литвы Юстина Скоросос.
Если человек с человеком общается, значит, общается государство. Если только государство, а люди не общаются, тогда это формальное общение. Будет, естественно, усиленный пограничный контроль. У нас приготовлены пропуска. Белорусов их еще нет, их надо отпечатать. Я думаю, что до лета, может быть, успеем. Самое главное, что они увидят, как там люди живут. Белорусы, как у нас живут. Если взять регион Друскиника, они очень много имеют частных интересов. Есть смешанные семьи. Много таких аспектов, которые чисто по-человечески.
Литовскую делегацию в Минск возглавляла президент страны Даля Грибаускайте. Ее, впервые посетившую соседнюю Беларусь, на границе встречали радушно, цветами. А сама она, после подписания соглашения, назвала его «окном свободы в Европу для Беларуси». Однако призвала не испытывать иллюзий, что можно будет, цитата, «вести что угодно и сколько угодно через границу». Соглашение, по ее мнению, позволит жителям обеих стран, многие из которых составляют смешанные семьи, свободнее передвигаться, лучше узнать друг друга. А пропаганде, заметила Грибаускайте, ни одной, ни другой стороны не нужно будет объяснять, как каждая из стран выглядит. После подписания договора Грибаускайте отметила, что встреча важна для Европы, которая, по мнению президента, практически построила китайскую стену между собой и Белоруссией. Таких стен в современной Европе быть не должно. Во время визита президенты обсуждали вопросы энергетики, программу Евросоюза «Восточное партнерство», сотрудничество в рамках ОБСЕ. Кстати, Литва со следующего года будет председательствовать в этой организации. А также вопросы прав человека, свободы СМИ и приближающиеся президентские выборы в Беларуси. Что касается энергетики и транзита, то обе стороны не скрывали энтузиазма, говоря о перспективах. Прежде всего, это касается перевалки венесуэльской нефти для Беларуси через литовский порт Клайпеда и возможности транзита украинской электроэнергии через территорию Беларуси в Литву. Лукашенко, в свою очередь, заверил, что литовские инвестиции в Беларуси крайне приветствуются. Такие оценки визита, однако, разделили не все, хотя Даля Грибаускайте встретилась и с другими кандидатами на пост президента Беларуси, а также представителями оппозиции. Некоторые из них недовольны, говорит председатель гражданской партии Беларуси Анатолий Лебедько.
Для меня так и остается вопросом без ответа, что в вашем портфеле, госпожа президент. Все свелось к тому, к чему призывает Лукашенко Запад. Давайте обсуждать экономику. А вот все, что касается людей, их достоинства, их прав, свобод, это не есть предмет обсуждения. Я бы с удовольствием воспринял приезд любого политика из Европейского Союза, если бы он приехал 19 декабря в Минск с миссией, чтобы не допустить развития событий по силовому сценарию. Нельзя решать, пусть и важные вопросы экономики, не решив самые принципиальные, кто ваш сосед. Он играет со спичками, и никто не дает гарантии, что он не подожжет и свой дом, и ваш.
Как тогда публичное обещание президента Белоруссии, президенту Литвы по поводу выборов, что они будут демократичными, свободными?
Просто улыбку вызывает. Он решает, кто будет зарегистрирован, а кто не будет. Ни закон, ни право, а именно он правитель Беларуси. Лукашенко сегодня дал обещание, завтра забрал. Он на этих обещаниях Российскую Федерацию доил 16 лет. Получил от нее 50 миллиардов долларов, которые потратил на укрепление силового полицейского управления. И все это было на обещаниях, что вот-вот он признает Осетию или Абхазию, что вот-вот введет денежную единицу. Политика словесной эквилибристики, либо шантажа. Европейскому Союзу надо определиться все-таки с главным вопросом. Какой он хочет видеть Беларусь, а не Лукашенко? Подписание соглашения о облегчении пересечения границы, мы это приветствуем, это плюс, но это только часть вопроса. Мы вот готовим обращение к лидерам Литвы, Польши и Латвии о расширении инфраструктуры. То, что сегодня происходит на белорусско-литовской границе, это иногда напоминает ужас. Люди по 4-5 часов стоят в очереди. Если мы облегчаем режим, будет еще больший поток людей.
Об этом все время говорят представители обеих стран. Средства будут выделены на организацию.
Вот это надо добиваться. Хотя, честно говоря, для этого не надо президента. Телевидение целиком и полностью под контроль на Александру Лукашенко. Нет никакой альтернативы. Поэтому внешне для людей, у которых нет интернета, они воспринимают так. Приехала президент Литвы, чтобы поддержать Александра Лукашенко. Вот такое впечатление. В условиях ограниченности наших информационных возможностей. Но и все-таки был крен в сторону решения вопросов, не связанных с тем, чтобы Беларусь принципиально стала другой. Они тоже важны, они тоже затрагивают интересы людей, но они не меняют ситуацию в целом в стране.
Говорил Анатолий Лебедько. Интересно, что другой известный белорусский оппозиционер Станислав Шушкевич в этой связи заявил: «Вначале я был обеспокоен фактом визита президента Литвы в Беларусь, однако после ее встречи с оппозиционными кандидатами я изменил свое мнение. Этот человек верен принципам. Мне нравится, как тонко она проводит политику», — сказал Шушкевич. Вильнюсский политолог Вадим Вилейта.
Визит этот наделал много шуму как в литовском общественном пространстве, так и в белорусском. В целом можно оценить позитивно. Даля Грибаускайте не приехала никого конкретно поддерживать. Приехала как представитель европейских структур для того, чтобы передать послание Александру Лукашенко, что Европа пытается налаживать с ним сотрудничество, но нужно что-то менять внутри страны. Налаживаются контакты между Вильнюсом и Минском, которых не было много лет. Это нормальный процесс. Литва не может постоянно ждать, когда произойдут какие-то изменения в политической среде Беларуси. С другой стороны, литовский президент продемонстрировал, что она может достаточно жестко вести переговоры. Формулировки, подобранные ею, были корректны. Она никого ни к чему не принуждала, но дала понять, что Литва ожидает от Беларуси демократизации избирательного процесса и при этом готова прагматично сотрудничать в области экономики.
Как вы прокомментируете тот факт, его трудно игнорировать, что такой доброжелательный жест со стороны Вильнюса в адрес Лукашенко именно в разгар информационной войны белорусско-российской? Западные политологи говорят, момент использован Европейским Союзом для того, чтобы перетянуть Белоруссию на свою сторону.
Да, визит ложится в русло общеевропейской политики. Европейцы, в отличие от россиян, наверное, смирились с тем, что на этих выборах Александр Лукашенко власть сохранит, только надеются, что это будет сделано более-менее цивилизованным путем. То, что Европа надеется приблизить к себе Беларусь, это логично, существует экономические соображения геополитического характера. Хорошо,
хорошо, что Европа не держится совершенно в стороне от этого конфликта. Как показывает опыт, если Европа не занимает никакой конкретной твердой позиции по процессам на постсоветском пространстве, эти процессы могут приобретать очень печальные последствия.
Политолог Вадим Вилейта. В завершении голоса тех, ради кого, собственно, и подписывалось литовско-белорусское соглашение о приграничном передвижении граждан, говорят прохожие на улицах Вильнюса.
Надо дружить между соседями.
Давно не были в Беларуси?
Лет 30.
Ну, все за.
Побаиваются, что увеличится объем контрабанды?
Думаю, что нет. Цены уже поднимаются, и там такие же самые, как у нас.
Прекрасно. Вообще надо будет делать так, чтобы не было границы, чтобы быстрее это было. Когда этот договор вступит в силу, вы намерены воспользоваться им? Да, конечно.
Поехать по делам коммерческим.
Когда такие отношения, это превосходно.
Правильно. Давно надо. Интересно, там можно кое-что купить, посмотреть. Я раньше ездил в Беларусь, хорошие люди.
О соглашении об упрощенном порядке пересечения границы жителями приграничных районов Белоруссии и Литвы рассказывала Ирина Петерс. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ru. Над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Способно ли российское государство обеспечить защиту прав пострадавших от теракта на Дубровке? В студии отец двух заложниц Дмитрий Миловидов, адвокат Карина Москаленко и ветеран спецслужб Анатолий Ермолин.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода». Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Будущее вступление Сербии в Союз будет зависеть от выполнения ряда условий.
Мы должны провести этот митинг наконец-то.
Афганистан – это страна, которая хорошо знает свое дело. И мы признательны Ирану.
Будем находить, сколько необходимо, но вести эти работы.
Мы будем продолжать то, что мы делаем, мобилизуя наших людей.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Я бы России пожелал то же самое, что и Сербии. Храбро и открыто приступить к реформам. Ведь российское и сербское общество – общество, не сформированное до конца. Настало время для России посмотреть на себя, произвести реформы и забыть свои империалистические идеи.
Свободу богатый, быть богаче, умнее и меньше пить.
Желаю россиянам первыми отправить космонавтов на Марс.
На планету Марс.
Пусть возвращаются к вере и любви. Пусть чуть больше любят нас, сербов, и сдерживают те обещания, которые нам дали.
Я желаю, чтобы у граждан России было больше денег, а также больше демократии и лучших отношений с соседями.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6120, 7285, 9465, 9840. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».